Итак, всем еще раз огромный привет. Все уже подсобрались, это здорово. Вначале мы сейчас немножко организационно тут общались на тему того, что мы сегодня будем делать. Мы сегодня будем разбирать кейсы. У меня для вас два кейса, которые уже получили прескрипцию. Плюс я хочу взять третий кейс в прямом эфире, по возможности сделать это оперативно. И этот третий кейс, как я говорила до того, как включила запись, я его не искала специально. Есть люди, которые... в целом покупали слоты, есть, ну, их я беру в любом случае, как бы вот по мере того, как я продвигаюсь по анкетам, есть люди, которые встали в очередь вне очереди, то есть из серии слотов не покупали, но там вот все срочно и нужно очень быстро. Их я стараюсь периодически вклинивать между своими кейсами, которые по слотам, и вот сегодня третий кейс на разбор в прямом эфире я хотела взять из каких-то срочников. Не готовила заранее, кто это будет, знаю, что их там достаточно много, и вот в момент, пока это говорила, пришло сообщение, подняли сообщение мама ребенка, и я, собственно, просто пошла в свои анкеты, нашла эту анкету по ее фамилии, и будем ее разбирать с нуля, я ее не смотрела, с ней не знакома, поэтому будем с вами как бы на равных правах смотреть, что там и как. А на данный момент мы пойдем в мои кейсы. Так, значит, первый кейс, он нам напомнит о препарате, о котором мы уже много говорили, но это из разряда того, о чем мы, опять же, уже упоминали не раз, что некоторые такие основополагающие, большие, то, что называется polycrests, препараты, вот зонтики такие, которые покрывают очень многие состояния, и под этими зонтиками эти состояния собирают, они, как правило, в практике встречаются очень часто. От них можно немножко устать, в том смысле, что иногда начинает казаться, что не может быть, что все вот с этой картиной. Но потом, если задуматься и понять, что мы работаем как индивидуально, так и коллективно в плане энергетики, это логично, что в определенные периоды времени, в определенном географическом срезе, там, культурном срезе, социальном срезе, как угодно, хотя, в общем-то, это не обязательные ограничения, это может затрагивать и общности гораздо более широкие, то есть на там, не знаю, весь мир. Но в целом, если есть какие-то общины, которые объединены некими факторами, да, которые прошивают их как бы изнутри, это логично, что в определенные времена у них происходит переход из одного состояния в другое, которые схожи. И выход каких-то вещей происходит почти одновременно и тоже с более-менее одинаковой картиной. Поэтому это нормально, когда проявляются вот, состояния у очень разных, казалось бы, людей и очень разные состояния по своему набору вот этих вот маленьких симптомиков, которые в эту картинку собираются. Но общий зонтик получается один и тот же. Так вот, значит, это кейс, женщина 79-го года рождения, и ее основная причина обращения за консультацией – это шелушение на коже головы, именно скальпа, там, где волосяной покров, причем именно в задней части, то есть от затылка ниже, от уха до уха, с покраснением, зудом, на этой части скальпа и с определенной, как бы, ну вот шелушение, то есть выделение чешуек, то есть образование своего рода перхоти. Вот такое состояние именно под волосяным покровом. Так, что там пишут про звук? Момент. Сейчас я отвлекусь и пойму, что у меня со звуком. А что, собственно, у меня со звуком? Так, запись я включила. Ребят, звук есть. Что-то попробуйте, может, перезагрузить телефон и заново. Итак, вот такие вот симптомы. Начались они чуть больше года назад. А сейчас я, кстати, открою, потому что при уточнении, сейчас, секунду, В анкете не было изначально указано, что человек проживал вот там незадолго до того, как это все в принципе началось. Но при уточнении человек написал, что я думала над этим, но не смогла прояснить для себя, а потом написал, что если проследить коридор времени, то в прошлом году, то есть она пишет, что где-то около года назад начались эти состояния у нее на коже головы, в прошлом году как раз в эти дни нам пришлось с детьми вернуться из-за границы в Россию, они планировали там оставаться на ПМЖ, вернулись они к супругу, потому что у него не получилось к ним присоединиться по там, каким-то причинам. Соответственно, есть некое такое вот состояние нарушения планов и, возможно, определенная фрустрация. Значит, дальше по анкете. Человек прикладывал при этом фотографии, за что огромное спасибо, потому что это значительно упрощает работу, когда есть возможность посмотреть на проявление физическое воочию, если, конечно, вообще в целом речь идет о физических проявлениях. Про детство в данном случае, в данном конкретном кейсе, наверное, не столь важно, хотя человек подробно описал. А почему говорю не столь важно? Это уже как бы постфактум, после того, как я прочитала всю анкету, немножечко все это проанализировала, взвесила. Мне стало понятно, что это все-таки вещь, которая идет больше из вот каких-то последних нескольких лет, нежели из каких-то состояний или травм, которые были получены в детстве. Единственное, что насторожило, это то, что в детстве тяжело была перенесена прививка БЦЖ, после нее пришлось ребенку делать операцию на руке. То есть в любом случае это бесследно не проходит для организма, и это создает некий пласт, который, как правило, загоняется вглубь. Перенесла воспаление троичного лицевого нерва, при этом помогло иглоукалывание. Плохая реакция на манту. Переболела ветрянка, опоясывающим лишаем. Но это все как бы получается такие некие звенья одной цепи. Но просто как такую заметку себе я сделала, что понятно, что во взрослом возрасте это как-то должно было проявить себя, потому что организм с определенной цикличностью будет стараться все-таки эти глубинные вещи, если только они совсем не лежат под бетонными пластами еще таких же там всяких травматических вещей, будет пытаться от них избавиться, а это означает, что будет их проявлять, то есть будет как-то их высовывать наружу, показывать эти уши, торчащие там откуда-то со словами «Обрати внимание, пожалуйста, сюда». Значит, по отношениям с близкими были разные там всякие эмоциональные вверх и вниз, сейчас выровнено все спокойно и хорошо. С точки зрения социализации, общения со сверстниками в детстве в целом все было достаточно ровно. Но пишет, что долго не могла свыкнуться с переездом, где потеряла любимых друзей, школу и место, которое очень любила. Интересно, что это повторяется во взрослом возрасте, когда у человека опять же возникает фрустрация из-за того, что ему приходится переезжать. А есть какие-то страхи, страх войны, раньше она часто снилась, страх покинуть свой дом. Значит, здесь дальше, как человек спит, в основном сон прерывистый, днем спится лучше ночи, я для себя это отметила как интересный момент, сны снятся всегда, но по нескольку может за ночь могут повторяться, редко, когда встает бодрый, отдохнувший, впечатление от некоторых снов держит на протяжении дня. Дальше, как вы спите с точки зрения позы, тепла, холода, засыпает на правом боку, спит в разных позах. Дальше важный момент. Люблю тепло и укрыться одеялом, но ноги не покрыты. Ребят, со звуком, по-моему, все в порядке. Вам нужно в настройках Телеграма посмотреть. Давайте не будем загружать ленту, потому что она у меня мелькает. Я думаю, что там какие-то комментарии идут, и на нее отвлекаюсь. Так вот, любят тепло и укрыться одеялом, но ноги не покрыты. Это важно. Значит, по питанию там все достаточно ровно, в плане того, что я не увидела никаких перекосов, там все достаточно как бы хорошо, я бы даже сказала, очень хорошо в плане там подбора продуктов. Человек старается держать такой как бы 16 на 8 относительно успешно. Кофе не пьет, зеленый, черный, травяной чай. Иногда употребляет алкоголь, а сейчас вообще редко, потому что на ГВ не курит. Есть некоторые БАДы, которые принимает. По этим БАДам мне понятно, что они вряд ли имеют отношение к состоянию головы, хотя, например, тематика цитрамона меня насторожила. И, в общем-то, к БАДам это не относится. Так, упражнения ежедневные, но с трудом. Иногда бывает газообразование, иногда бывают запоры. Потеет только когда жарко, и при занятии спортом запах не резкий, у тела легкий запах практически нет. По методу Фоли вывели мой мочевой пузырь и почки в плане того, какие проблемы с какими органами, по другим анализам здорово. На вопрос про стресс человек ответил, что стресс максимальный, 10 из 10. Что помогает справляться со стрессом? Самоконтроль, общение с людьми. Какая латеральность у симптомов? Левая сторона, меридиан мочевого пузыря. А сыпь на голове началась в нижезатылочной части, распространилась как на левую, так и на правую сторону, но не дальше височной зоны. Адаптируется к изменениям температуры нормально, переносит как холод, так и жару хорошо, но предпочитает тепло, босиком ходить не может, сразу простывает. Момент дискомфорта помогает горячая вода. После мытья головы начинается зуд, не любит ванну, предпочитает душ. Но так было не всегда, раньше в ванне расслаблялась. То есть здесь, кстати, вот сделаю комментарий все-таки. Когда мы говорим о конкретной картине в моменте, у очень многих людей, которые изучают гомеопатию, есть тенденция сразу искать некую конституцию. И вот ее приклеить как ярлык на человека, что все, вот этот человек, вот этот препарат, а он с ним там был рожден, это вот его, он вот на него похож, у него такой характер, он там внешний. Да, такие бывают случаи, что действительно у человека через всю жизнь лейтмотивом проходит некая общая такая картина одного препарата, и он может впадать в какие-то другие состояния, и ему могут там периодически пригождаться другие препараты, но в целом вот его конституционный препарат, в котором, если он входит в искажение, начинает проявляться определенный набор вещей, тогда ему помогает этот препарат, это вот типа вот оно есть, и так оно и, значит, и работает. Но это все-таки реже. Почему это реже? Потому что мы живем в очень в таких условиях, которые, в общем-то, смазывают картину конституционную еще сначала вот нашей жизни, с рождения. Когда начинаются уколы, когда начинаются различные психологические искажения, когда мы переезжаем с места на место, когда мы в электромагнитном супе, когда у нас не очень чистые продукты, когда лекарства, когда операции, когда всякие. В общем, масса-масса вещей на самом деле с самого первого дня, если не сказать еще с утробы, влияют на нас таким образом, что у очень многих, если не сказать у большинства людей, какой-то четкой конституции не проявляется. Они вот в неком таком супе плавают, и когда они выходят на некое искажение, там начинает проявляться конкретная картина препарата, нужного в этот момент. Но через там условно полгода, а может быть даже меньше, могут проявляться какие-то другие искажения, нужен уже совершенно другой препарат, картина поменялась. Потому что вот мы настолько все многомерно многоплановые, и плюс у нас очень много факторов, которые на нас постоянно влияют, это нормально. Поэтому не стоит гнаться за какой-то вот историей про то, что найти вот один какой-то препарат, сказать себе, что ты это он, и жить с этим. Это будет, наверное, на 95% неверно. Так, эмоционально неуравновешена, психологически истощена. Момент, когда уточняла уже в личном общении с человеком, было сказано, что есть ощущение, что как будто разорвали на кусочки и потом собрали обратно, но как-то типа вот без особого успеха и как-то как будто чего-то не состыковалось. Нет ощущения стержня, легко вывести на психический срыв, постоянное напряжение и даже есть сведение челюстей. Нежелание выходить на улицу, не может заставить себя делать то, что раньше нравилось. В общем, есть какие-то попытки, там, например, записаться там, в зал, записаться на какие-то курсы, но тяжело начать, тяжело заставить себя сделать эти первые шаги. То есть такое, в общем-то, качели, когда внутри явно есть какое-то вот это пружинистое напряжение, которое давит и пытается вытолкнуть что-то наверх, но при этом сверху есть вот этот самоконтроль, который пытается эту крышечку закрыть, и начинается от состояния закипания, оно приводит к истощению. Такая картина, мы видели ее в том числе в эфире по препаратам про гнев у многих, да, но есть еще один более такой как бы зонтообразный препарат, который в данном случае больше напоминает это состояние вулканическое. В данном случае мы говорим про сульфур. Сейчас я дойду до него. Значит, спортом занимается, то есть человек активный, есть вот этот выхлоп и выход энергии через физику. Так, значит, есть при этом определенный ежедневный триггер по отношениям с партнером, очень глубоко реагирует на какие-то комментарии супруга. Комментарии, причем негативного характера, может быть, даже частично грубость. Состояние, человек считает, что состояние усугубилось после вторых родов, подвижки были и ранее, но проходило все само, усугубляет ситуацию отношения с мужем, желание от него уйти было еще до беременности, не нравится еще жилье, в котором человек находится, а для человека очень важно место, где она живет. В общем, по факту всего этого, что я для себя выделила как основные моменты. Ну, понятное дело, что здесь есть тематика про голову, высыпание на голове, экзема по краю волос от уха до уха на задней части головы. Это раз. Значит, плюс ко всему зуд на голове, плюс ко всему перхоть на голове, плюс ко всему, значит, по голове это в целом все по физике. Дальше я для себя выделила, что достаточно глубокий и качественный сон днем. Я выделила для себя, что человек во сне в целом, хочет быть в тепле, но ноги... раскрывает во сне. Значит, есть определенная тематика с невозможностью нормального опорожнения, то есть склонность к запорам, при этом стул происходит естественным образом, то есть без использования там свечей и прочих разных других стимуляций. Есть определенное состояние раздрая психологического там, напряжения и вот этого состояния близкого к срыву. Есть история о том, что хочется горячих напитков, прям именно вот даже не теплых, а горячих. Есть история про то, что мытье головы усугубляет состояние. Дальше в рубрике «Mind» есть такое состояние, как фрустрация, при этом которая перемежается с апатией. То есть, когда с одной стороны вроде ничего не хочется, с другой стороны хочется все и хочется все успеть. И вот это такое волнообразное состояние. И еще одна важная вещь, которую я для себя выделила, это сжимание челюстей, то есть реакция на стресс. У всех у нас бывает разная, кто-то там, я не знаю, начинает впадать в неврозы, кто-то впадает в грусть, в тоску, в уныние, кто-то там начинает, наоборот, суетиться, кто-то замедляется. На физике по-разному это мы тоже проявляем, у кого-то начинаются там неврологические вещи, у кого-то может проявиться какое-то онемение, у кого-то еще что-то, а есть история про сжатие челюстей. Это я для себя выделила тоже как важный момент. И на основе всего этого, если посмотреть, что у нас получается, получается у нас, что основное и наиболее вероятное, что в данный момент может помочь человеку, у нас вышел тот самый сульфур. Почему? Потому что в целом вот такого рода экземы, как бы горячие с шелушением и верхней части организма, да еще и с вот с таким вот как бы прям вот шелушением в прямом смысле, что его видно в виде перхоти, и именно вот в этой задней части головы от уха до уха по линии волос, это прям очень-очень относится именно к сульфуру. Здесь же тематика про то, что не любит ванны, не любит мыть голову, и в принципе мытье головы усугубляет. Здесь же тематика про усугубление состояния в виде, ну, от напряжения, сжатия челюсти. Хотя есть много других препаратов, в которых это тоже отражается. У той же белладонны, например, очень это прям вот как бы ярко есть, но у белладонны нет много чего другого из этой картины, и она здесь, в принципе, не очень подходит. Дальше вот есть тематика про горячие, что горячая вода и горячая, в принципе, успокаивает и приносит хоть какое-то состояние гармонии и покоя. Так, да, и в итоге, смотря на то, как это проявляется, в том числе по фотографии, и, опять же, беря во внимание вот эту психосоматическую историю про то, что это некая фрустрация от невозможности быть там, где ты хочешь, и делать то, что ты хочешь, это такое вот то, что в гомеопатии называется вулканическим состоянием, когда ты... И, опять же, человек в анкете пишет, что справляется он с этим стрессом с помощью самоконтроля. Там через запятую стоит общение с людьми, но вот не все напишут на то, что как ты справляешься с стрессом с помощью самоконтроля. Понимаете, это очень такое, как бы, вроде бы одно слово, но оно очень важно отражает суть того, как человек вообще относится к этому. Все это вот эта крышечка, сидящая сверху на вулкане, которая этот вулкан придерживает для того, чтобы он не излился, вот, так сказать, до бескрайних берегов. Поэтому по этому кейсу я в итоге человеку назначаю сульфур, причем с учетом того, что сульфур препарат, который практически всегда дает обострение при начале приема, и люди в целом, которые имеют что-то в виде экземы на коже, они, конечно, уже привыкшие к подобным вещам, но все равно не все переносят обострение психологически нормально. Некоторым людям очень тяжело испытывать вот эти вот ухудшения состояния, когда либо площадь покрова вот этой экземы увеличивается, либо интенсивность этой экземы уже существующей усугубляется. Поэтому здесь всегда важно оценивать еще, какое состояние человека на момент консультации, насколько он в принципе вообще готов вот пуститься во все тяжкие с точки зрения того, что какой силы потенция сейчас ему подходит в плане вот этого баланса между тем, чтобы препарат сделал свою работу, но при этом, чтобы человек все-таки не прошел через какой-то вообще там огонь и воду и медные трубы, потому что это будет дополнительная травма, если человек не способен и не в состоянии сейчас это вынести. И в итоге, ну, как бы эта вся польза мнимая достаточно от более высокой потенции может принести вред. Поэтому в данный момент и для того, чтобы посмотреть, как именно будет проявлять себя организм, я посоветовала человеку начать с сульфура в виде 30C один раз в день в течение 5 дней. В течение этих 5 дней можно, особенно с сульфуром, будет понятно по этим 5 дням, как именно организм реагирует на препарат, насколько этот препарат действительно оно, или все-таки нужно искать что-то более точечное, хотя в целом картина, в общем, очень такая, как бы, ну, я бы сказала, что у меня каких-то там особых сомнений по этому поводу нет, но, что называется, препаратов очень много, вдруг есть какой-то вот один прям вот супер-мега вот именно для этого кейса. В любом случае мы посмотрим с этого общего зонтика, какие начнутся подвижки, и именно в такой потенции она достаточно сильная для того, чтобы вызвать реакцию, это бесспорно, и вообще здесь нет никаких сомнений, но она при этом не настолько интенсивная, чтобы прям вот вовлечь человека в какие-то вообще там круги ада в плане того, что начнет чесаться вообще все и везде, и шелушиться и так далее. Потому что очевидно, что есть закрытые пласты, как я говорила, еще с детства. Я ожидаю, что обострение будет в виде каких-то дополнительных историй, потому что вот та самая прививка БЦЖ, которая не обошлась без последствий, она где-то сидит впоследствии этой травмы. И сульфур – это такая вещь, это вулкан, который из недр начинает вовне фонтанировать тем, что сильно скрыто. Поэтому это должно проявиться, это должно выйти, это должно уйти из физики для того, чтобы дальнейшие психологические перипетии человека не нуждались вот в таком подкреплении. Вот, в данном случае препарат я буду отправлять человеку в другой город, он живет в России, женщина, но не в Москве. И, соответственно, посмотрим, что и как будет происходить дальше. Так, сейчас я на секунду отвлекусь, посмотрю, что вы пишете. Так, и вот сплошные обсуждения звука. Окей. Так, ребят, сейчас по комментариям назначение гомеопатов обсуждать пока не буду, потому что иначе у меня эфир будет 3 часа. Это я тогда посмотрю отдельно и просто прокомментирую уже после. Второй кейс, который я хотела вам сегодня рассказать. Я в конце разбора этого кейса даже написала женщине благодарность от себя за то, что она представила нам свой кейс, потому что вот я... любой кейс рассматриваю как уникальный и с большим уважением и трепетом отношусь к каждому кейсу. Но есть кейсы, которые, вы знаете, они такие вот красивые, в том смысле, что в нем вот препарат, он прям вот читается абсолютно во всем, и он вот так вот цельно проявляется, и ты вот сидишь и прям видишь, как плетется вот это вот, вот это вот полотно такое, эти ниточки одна в другую, и вот... В общем, кейс очень интересный, препарат до этого мы с вами не смотрели, тем интереснее, мне кажется, будет его послушать, хотя мы будем его рассматривать, когда будем делать теорию по этой группе препаратов. Итак, кейс следующий. Женщина 87-го года рождения. Значит, для начала начнем с того, что она представила в качестве начальной информации, потом я вам скажу следом, что я у нее уточнила и что вскрылось в ходе этих уточнений, и какие, соответственно, у меня дальше были аналитические заключения. Итак, значит, человек на данный момент ожидает протокол лечения от интегративного врача на основании своих анализов. Предполагает, что в итоге этот протокол будет преимущественно основан на травах и БАДах, направлен в основном на детокс и снижение вирусной нагрузки. Окей. Так а что же, собственно, за основная проблема? Человек описывает ее так. По первому импульсу мое обращение связано с безуспешной попыткой зачать ребенка в течение почти 3 лет. Замужем с 2017 года, без явной на то причины, по словам врачей. Я осознаю, что испытываю некоторое психологическое неудовлетворение в своей жизни без видимых на то причин. В частности, я практически не испытываю радости. Бывают непроизвольные слезы, периодически и все чаще пребываю в состоянии тоски, бессмысленности, полного отсутствия мотивации к чему-либо. Также меня беспокоит рецидивирующий герпес на губах и слизистых носа 1-3 раза в год, который чаще связан с сильным стрессом, по моим наблюдениям. Частые обильные вагинальные выделения молочницы, приступы цистита при небольшом переохлаждении стоп, повышенный пульс в состоянии покоя, не могу находиться в душном помещении, укачивает в транспорте, в машине на заднем сидении, а за рулем нет, и есть единичные кисты в обеих грудях до 11 мм в размере. Вот такой, такой как бы набор вещей, который, вот с которым человек изначально сам пришел и говорит, вот это вот я в данный момент, вот с этим я бы что-то надо сделать с этим. В основном, я так поняла изначально, с тематикой того, что не наступает беременность, но в целом беспокоит все вот эти вещи, которые человек воспринимает как не норма для себя. Значит, на вопрос, после каких событий человек не чувствует себя как прежде, физические проявления испытывает, говорит она, много лет уже, то есть и герпес, и вагинальные выделения, и цистит, повышенный пульс замечает последние несколько лет только, ребенка не получается зачать уже вот около 3 лет. Не могу сказать, что, это я цитирую, не могу сказать, что я на этом зациклена, но физическая близость с мужем в последние пару лет практически не приносит удовольствия. Часто даже бывают болезненные ощущения во время полового акта. Эмоционально стало намного тяжелее примерно 4 месяца назад, когда переехали в Москву из родного города. Плюс в апреле этого же года не стало отца, человек ушел от последствий химиотерапии. Также сильно повлияло на девушку, поскольку, напишет, что были с ним очень близки по духу. Ушел спокойно, без агонии, в момент, когда я его держала за руку. Она сейчас занимается его малым бизнесом, ведет его удаленно, хотя изначально планировала продолжить строить карьеру уже в Москве. в той сфере, которой занималась в городе, откуда переехали. Значит, фотографий здесь никаких нет, потому что здесь не столько про такую визуальную физику. Что касается детства, вроде бы все там окей, то есть роды были без осложнений, была спокойной, здоровой, крепкой, все как бы в порядке. Единственное, что до 6 месяцев только было грудное вскармливание, потом случилась у мамы простуда и мастопатия и так далее. По питанию все окей, по болезням в детстве. Значит, момент такой, что в 6 лет операция под общим наркозом, коррекция косоглазия. Это среди там целого параграфа упоминаний того, чем болел человек в детстве. Я для себя это выделила как нечто интересное с точки зрения не того, что была операция под общим наркозом, хотя это тоже. Для меня скорее было интересно то, что в принципе у ребенка было косоглазие. Это некая физическая особенность состояния тела, которая отражает состояние энергетики нашей в том числе. Об этом можно долго говорить, но вот для меня этот момент был, я его себе как бы выписала отдельно сразу. Окей. Значит, прививочный сертификат утерян, но там ставились все стандартные прививки. Еще один момент, который я отметила, поставила прививку от гепатита в 18 лет, но только одну дозу. Одну, не одну, прививка от гепатита – это жесть, извините за, так сказать, ненормативную лексику в каком-то плане. И во взрослом возрасте, когда ее ставят, это очень редко проходит бесследно, в том числе с точки зрения репродуктивной функции. Поэтому если говорить про чисто физику и не зарываться сильно в психосоматику, хотя мы в нее зароемся чуть позже, потому что для меня очевидно, что здесь есть очень сильная психосоматическая причина, почему беременность не наступает. Но чисто на физике есть еще и дополнительные такие как блокаторы в виде того, что прививка от герпеса имеет стандартную историю про то, что сложности с репродуктивной функцией. Сюрприз! Как бы в принципе нет совсем. Так, с родными, да, значит, у мамы сложный характер, мне всегда было с ней непросто общаться, часто бывает неудобно за ее манеру общения с другими людьми. Вот этот момент в целом, то, как человек описывает других людей, то, как он описывает отношения в семье, навел меня на определенные мысли, которые я озвучу чуть ниже. Часто я думала, что не хочу быть как она, быть похожа на нее характером. Сейчас поддерживаю с ней связь, но скорее потому, что так надо. С родным старшим братом особо не общаемся, только по необходимости. Значит, в детском саду, в школе вроде бы все было окей. Информации человек дает много, я ее все зачитывать здесь не буду, потому что это даже не суть как бы читать вот эти, ну, мне, да, там, на какую-то широкую аудиторию, как прям совсем личные вещи, наверное, не имеет смысла, но смысл здесь в том, что информации много, то есть про то, как человек провел детство, человек достаточно полно все это описывает. Это здорово, так и нужно, но не все так делают. И в частности, сам факт того, что человек может и выбирает так делать, это тоже для меня показатель. То есть это определенное состояние как бы человека и характер человека, который вот так будет писать о себе. Мало помню участие папы в раннем детстве, как будто он не интересовался мной до определенного возраста, лет до 12. Были какие-то страхи, боялась наркоманов, когда они собирались у нас под подъездом. Любила при этом гулять во дворе без взрослых целыми днями на улице в дошкольное время, в начальных классах. Была достаточно боязливой. Старалась не ввязываться в сомнительные ситуации приключений в компании сверстников. Так, страх темноты, если я одна. Стараюсь оставлять на ночь хотя бы тусклый источник света. Если засыпаю рядом с мужем, то комфортно и без света. На улице также в темное время суток ощущаю страх, причем даже если это абсолютно нелюдное место. Есть страх, если знаю, что попадаю в обстоятельства, где не будет возможности сходить в туалет, например, продолжительная поездка на машине, посадка в самолете, например, и так далее. И при этом есть вероятность, что резко могу захотеть в туалет. Есть страх остаться одной, разойтись с мужем, хотя такие мысли иногда могут возникать в моменты сильного эмоционального упадка. Человек ложится около полуночи, встает в 8-9 утра, сны снятся редко, если снятся, записывает. спит на правом боку, либо на животе, проветривает перед сном, укрывается легким одеялом натуральным, сон крепкий, не просыпается среди ночи, не может спать на синтетическом белье. Маленькие нюансы, но они крайне важны. Например, что человек, для него важны те вещи, которые для другого человека он даже не задумается. Например, человек в анкете указывает, что он укрывается легким одеялом натуральным. Или что он не может спать на синтетическом белье. То есть это определенное состояние как бы вот души, определенное состояние такое, знаете, вот восприятие вообще вещей вокруг себя, когда человек очень четко понимает, что ему нравится, что ему не нравится, в чем ему комфортно, что, с чем он готов мириться, с чем не готов. Это существенно. Это гораздо существеннее, чем, там, например, вот даже более подробно разобранные какие-то физические вещи в данном случае. Опять же, там 2-3 приема пищи, включая перекусы, старается придерживаться интервального голодания 16:8, то есть завтрак не сразу после пробуждения, через 3-5 часов, перерыв между приемами пищи не менее 4 часов. То есть еда тоже как бы очень грамотно выстроенные приемы пищи, сами по себе продукты как бы подобраны тоже очень грамотно, травы вместо чая, ромашка, мята, чабрец, не употреблять свинину, субпродукты, сладости с рафинированным сахаром, в том числе мучные, кофе не употреблять, черный чай очень редко, коровье молоко, молочные продукты. Редко может съесть йогурт, добавить сметану. Опять же, описание того, что ест человек, мне дает понять, что человек в целом очень тщательно подходит к тому, вот что он кладет в свое тело. То есть для него это важно. Это очень такой как бы подход не праздный, то есть не абы что, не абы как. В этом не видно никакого такого как бы какой-то тяжести, страдания, там, надрывности того, что вот там я там, может быть. Видно, что человек и любит поесть вкусно, но при этом делает это грамотно и здорово. То есть это все вот частички, понимаете, здесь как бы вот можно было сфокусироваться исключительно там на продуктах, которые перечисляет человек с точки зрения того, там, насколько они аллергенны, не аллергенны, там еще что-то. А можно обратить внимание на то, что в целом человек вот это так описывает. Это очень важно. Обычно чувствует себя хорошо после приема пищи, крайне редко, если переедает, то с чувством тяжести. Пьет достаточное количество воды в день по чувству жажды, обычно стакан после пробуждения. То есть, знаете, это серия by the book, то есть вот все как вот прям вот, вот прям где-нибудь в энциклопедии тут написано, как надо писаться, вот человек вот так питается. И видно, что ему доставляет определенное удовольствие говорить об этом, что это именно так. Это предмет гордости, и он, в общем-то, заслуженный, потому что не все люди, мягко скажем, уделяют столько времени тому, чтобы грамотно питаться. В данном случае есть этот элемент того, что да, вот я это делаю вот так, а мне это доставляет состояние комфорта, ощущение здоровья, и я понимаю, что это клёво. Так, алкоголь не употребляет больше 10 лет, до этого тоже не употребляла, не курит. Препараты БАД есть такие как бы базовые, серии там витамин D для поддержания общего здоровья, органический йод ежедневно для профилактики кист в груди, с чем я бы, кстати, поспорила в том плане, что я бы не стала принимать органический йод ни для чего вообще, потому что это вещество, которое не должно в таком объеме попадать у нас в организм. Подсолнечный лецитин жирной пищи для стимуляции желчного, потому что у человека есть убеждение, что есть проблемы с желчным, магний, глицинат для мышечного расслабления. Окей. Значит, в целом пищеварительный тракт работает нормально, ЖКТ не беспокоит, есть ощущение застоя желчи, судя по плохо переваренным жирам. Окей, опять же, хорошо. Со стулом в целом вроде бы все окей, но здесь есть момент. Во-первых, есть вот это вот как бы повышенное выделение жиров при опорожнении непереваренных. И иногда бывает тяжело сходить в туалет, могут появиться микротрещины, немного кровит. Вот это момент, который тоже выписывается как отдельная рубрика, потому что это прям такое очень специфическое описание того, как происходит опорожнение, какие при этом возникают ощущения. Потоотделение умеренное, запах пота становится немного неприятным перед месячными или если сильно нервничаю. Раньше случалось на работе, а так практически без запаха. Опять повторно вижу, плохо переношу душные помещения. Но никаких пояснений на это дальше нет. Это я уточняю уже потом в личном общении, потому что несколько раз это повторение «плохо переношу душные помещения», а что конкретно это значит? Это она расскажет мне чуть дальше. А в целом чаще испытываю жар, чем холод. Опять же, если я спрашиваю, есть ли какой-то на текущий момент проблемы с какими-либо органами, думаю, что есть застой в желчном, хотя по УЗИ не определяется. Планирую заняться стимуляцией травмами и БАДами. Это опять же к вопросу о характере человека, то, что вот у нее есть некое ощущение себя, некое ощущение своих органов, она там может пойти к врачам, может сдавать анализы, эти анализы могут там, например, ничего не показывать, снимки могут ничего не показывать. Но вот есть ощущение, что вот что-то с желчным, вот она так считает. Возможно, она так считает, потому что ей альтернативный специалист так сказал, там вот она там, не знаю, обращалась там, к иглоукалыванию, еще чему-то. Не факт. Факт в том, что есть вот это повышенное... внимательность к каким-то вещам относительно своей физики и желание с этим что-то делать, то есть планировать что-то вокруг этого, что вот я планирую делать вот стимуляцию тем-то, тем-то, для того-то, для того-то. Беспокоит кисты в груди, одну могу прощупать сама, врач назначила пить органический йод длительно. Вот с этим врачом я бы поспорила, как я уже говорила выше, я не сторонник таких приемов йода. Так... Уровень стресса ниже среднего, мало общается с кем-либо, ограничивает новостной фон. Что помогает справляться со стрессом? Дыхательные практики из йоги, осознанная растяжка с вниманием в тело, мантры из кундалини-йоги, периодические сеансы звуковой терапии, гонг, поющие чаши. Опять же, в чем это говорит? Что человек определенного уровня осознанности себя и вообще того, что у него в этом мире доступно в качестве инструментов, к которым он прибегает и активно их использует. Это тоже очень много говорит о человеке. Латеральность не может выделить, кисту прощупывает в правой груди, хотя не в обеих. Герпес последний раз тоже был в правом углу рта. Чаще жарко, чем холодно, но важно, чтобы ноги были в тепле и не переохлаждались. Жару последние несколько лет стало переносить хуже, быстро перегревается, обильно потеет вот именно в жаре. Значит, при дискомфорте помогает глубокое дыхание, обращение внимания в симптомы, жидкости холодная вода. Значит, какие факторы усугубляют проявление? Сложно связать симптомы с внешними факторами, может отследить только по герпесу, обычно сильный стресс или переохлаждение ног при цистите. Предпочитает душ, нравится ощущение чистоты, принимает душ долго, вода снимает эмоциональное напряжение по ощущениям, ванну принимает редко. Вот, кстати, интересно, вот только что мы с вами смотрели кейс про сульфур, где совсем иначе, хотя смысл тот же, что ванны не любят принимать душ, но даже просто по стилю написания совсем иначе описывается вот отношение к тому, что ванна не нравится, нравится душ. В одном месте это в целом, в общем-то, достаточно такой прагматичный подход к тому, что да, я это как бы процедура гигиены, я делаю вот такую, а не такую-то. В данном случае это опять же такое вот как бы, знаете, вот, типа, здесь я задержусь чуть подольше, на, вот сделаю здесь паузу и подумаю о том, что дает мне этот длинный душ, вот он дает мне там расслабление и так далее, и так далее. Просто разные подходы. Разные взгляды, разные ощущения от одного и того же процесса. Как вы себя чувствуете эмоционально, психологически? Не всегда стабильно. Иногда накрывает состояние бессмысленности и безысходности. Не испытываю радость от жизни, не испытываю большого интереса ко всему. Общается с очень ограниченным количеством людей, только с теми, кому проявляет искренний интерес и симпатию, поэтому скорее считает себя интровертом. Дальше внимательно я прочитала следующий пункт, потому что для картины этого препарата мне тоже это было важно. Что для вас достаток и как бы вы описали ваше отношение к деньгам? Да, в моей анкете есть такой вопрос. На этот вопрос человек говорит следующее. Достаток для меня – это когда я могу покрыть свои базовые потребности без ограничений при отсутствии заработка в течение более 6 месяцев. интересная формулировка, потому что у всех достаток – это что-то свое, но вот здесь вот так, то есть чтобы больше 6 месяцев, не работая, ни в чем себе не отказывать в плане каких-то базовых вещей. Отношусь к деньгам хорошо, люблю зарабатывать больше, чем трачу. В работе считаю денежный доход отражением своего профессионального успеха. Сейчас в целом по работе довольна, занимает не все ее свободное время, планирует искать, тем не менее, работу больше по своей специализации в ближайшее время, потому что сейчас занимается семейным бизнесом после того, как совершил переход отец. Очень интересуется различными эзотерическими знаниями, информацией, нравится читать, сопоставлять между собой данные, применять на практике. Значит, из спорта делает утреннюю разминку, старается ходить пешком не менее часа в день, практикует йогу 1-2 раза в неделю. По поводу партнера, последнее время стали задевать шутки мужа на тему «может нам разойтись». Часто эту фразу говорит, и часто говорит, что в его жизни лучшее время уже прошло, хотя ему всего там 30+. Мало проявляет внимания к ней сейчас, когда работаю из дома, воспринимает все, что я делаю, как мою обязанность. Конечно, на таком фоне у меня есть некоторая тревога, как я смогу быть спокойной в декрете. Вот здесь, собственно, кроется ключ к психосоматике. Вот мы говорили, что есть определенные вещи, которые на физике понятны, что может потенциально блокировать наступление беременности. С точки зрения психосоматики очевидно, что у человека есть тревожность за то, тот ли это партнер. При этом здесь я не утверждаю, что есть какие-то там сомнения по поводу своих чувств. Может быть, они и есть, а может быть, их нет. За это я не берусь никак анализировать. Но вот чисто на подкорке у любой женщины, которая размышляет на тему потомства, если она в целом не в суете, а в спокойной обстановке слушает внутри себя, она может услышать вот такие состояния, и эти состояния могут прорастать в ней, если у нее есть внутреннее где-то ощущение того, что, возможно, для того, чтобы создать семью, это не тот партнер. С ним может быть классно, они могут быть родственные души, там, я не знаю, весело, там, прекрасно отдыхать и так далее, но вот именно создавать семью и рожать детей, возможно, это не оно. А в том числе почему? Потому что вот причины тоже могут быть разные. Исходя из того, что человек написал в этой анкете и как он преподносит себя, у меня возникло ощущение, что это больше про то, что у человека есть определенные, достаточно четкие и жесткие ожидания того, как должен будет проходить ее декрет, как должно будет все быть организовано вокруг этого процесса и события, чтобы ей было комфортно. Возможно, этот человек уже сейчас проявляет себя, этот человек, я имею в виду супруг, проявляет себя таким образом, что у нее есть очевидные как бы триггеры думать о том, что, возможно, эти ожидания будут не выполнены. Значит, по поводу ожиданий от разбора кейса, человек пишет, что много читала про гомеопатию, обращалась к гомеопату в своем родном городе, но считает, что препарат был подобран неверно. Какой-то где-то был уже там препарат. Возможно, из-за низкой квалификации врача. Но то, что эффект был, это бесспорно. Тоже интересно. Почему вот человек счел, что он был выбран неверно, при этом был эффект, и это бесспорно. Понимаю, что быстрого излечения не стоит ждать, но у меня нет и острых симптомов. Хочу использовать этот инструмент, осознавая принцип его действия. Окей. Интересно, что, опять же, вот степень рефлексии человека о себе достаточно высокая. На последний, один из последних вопросов, есть ли какие-то еще особенные, важные, на ваш взгляд, детали о вас и вашем состоянии, напишите о них здесь. Человек пишет здесь следующее. Пройдя весь предыдущий опросник, у меня есть ощущение, что мои проблемы в большей степени относятся к психоэмоциональным. То есть человек сейчас готовится, вот мы начали анкету с того, что она сейчас готовится получить протокол от интегративного врача по БАДам, там всяким протоколам детокса и прочее. То есть такая вот работа с биохимией на уровне тела, четкая, понятная, как бы все классно. Но при этом человек сам себе говорит, вообще-то я понимаю, что в первую очередь мои все эти проблемы, в том числе там вот история с зачатием, возможные кисты и вообще все остальное, больше психоэмоциональный характер носит. Что касается невозможности забеременеть, пишет она в последнем вопросе своего же опросника. Я много думаю в последнее время, в кавычках, а тот ли вообще это партнер. Но не нахожу внутреннего ответа, потому что у меня есть какая-то многолетняя внутренняя уверенность, чувствование, что дети у меня будут. Вот, то есть человек, который, в общем-то, достаточно хорошо себя просвечивает и умеет заглянуть вглубь себя, которому вот это все состояние свое приносит достаточно сильный дискомфорт, потому что это искажение, которое выводит ее из состояния гармонии. Гармония для нее очень важна, и в целом она испытывает определенную заслуженную гордость какими-то вещами, которые она делает для того, чтобы эту гармонию сохранять. Итак, что у меня было здесь в анализе? Сейчас момент, посмотрю, что вы мне тут пишете, потому что что-то мне много-много мелькало. Открываю и первый вижу. У меня мурашки по всему телу, чувствую родственную душу в девушке, про которую сейчас речь. На большую часть вопросов ответила бы так же и теми же словами. Hello, да, я думаю, что сегодня у нас многие такие подобрались. Ну, просто потому, что обычно так вот, когда рассматриваешь кейс, оказывается, что это много кому было интересно. Так, по остальным отвечу чуть позже. Ладно, смотрим анализ. Итак, что я взяла к себе именно в аналитику, как бы что я вытянула как ниточки из вот представленного мне материала и что я записала себе, с чем я дальше работала. Первое. Стерильность по рубрике «Гениталии женские». Значит, дальше я взяла апатия и индифферентность ко всему. Но при этом я взяла одновременно в том же блоке, в разделе репертория Mind, я взяла неудовлетворенность, диссатисфакция тем, что происходит. То есть, с одной стороны, есть апатия, с другой стороны, как бы легкое такое вот неприятие, типа что-то не то. Дальше. Высыпание на лице в виде герпеса вокруг губ. При этом есть рубрика, которая еще более специфически смотрит, прям совсем сужает выбор препаратов, если герпес именно на нижней губе или на верхней губе. В данном случае мы просто пишем о том, что он как бы вот, ну, там, губы и в районе губ. Также я указываю, что есть высыпание герпетического характера в носу. Есть выделение, то, что называется лейкорея, опять же, это в блоке гениталия, женские гениталии. Есть тематика воспаления цистит мочевого пузыря, но именно из-за переохлаждения, потому что там есть как бы там разные вещи. И второе сюда добавляю, что из-за холодных или мокрых ног. Потому что она несколько раз в анкете упоминает, что именно переохлаждение стоп ног, вот самих ног, приводит к этим состояниям циститным. Дальше, значит, определенное состояние тошноты и укачивания, если ездит в машине, это есть отдельная рубрика. Отдельная рубрика по образованиям в грудной клетке, именно в грудных железах. Есть такая рубрика. Очень важная рубрика, которая, в принципе, сужает все очень сильно, это боль внутриматочная после или во время полового акта. Эта рубрика, она, в принципе, прям вот как бы стрелочкой показывает на конкретный препарат. Дальше я указала, вывела себе страх нахождения одной в ночи. То есть, как, потому что она сделала вот это разграничение, что не в целом всегда ее ночь беспокоит, а вот именно когда она одна. Потому что, например, когда она вместе с мужем, она написала, что ей окей. Дальше страх того, что муж куда-то денется и что-то с ним случится. Есть рубрика по поводу определенной кровотечения из ануса во время опорожнения от твердого стула. Прям вот сейчас, когда я зачитала конкретную рубрику, есть тематика того, что человек плачет или находится в слезливом настроении, когда одна. Я эту рубрику дописала после того, как связывалась с человеком и уточняла уже лично, потому что если посмотреть на уточнения, которые у нас с ней были, сейчас я открою. Просто немножко много переписок. Совсем чуть-чуть. Где же? Теперь я еще буду искать полчаса. Найдись, пожалуйста, где же ты? О, нашла. Так, значит, по уточнениям. Да, сейчас я договорю. Значит, еще я указала здесь обычную общую рубрику, значит, духота в теплой комнате. Но дальше я это уточнила, потому что, как я говорила, в анкете было два раза упоминание о том, что мне плохо в душном помещении, что конкретно означает плохо. И дальше человек подробно об этом рассказал, сейчас я зачитаю. И из этого получилось две новые рубрики. Значит, одна – это что вплоть до потери сознания полуобморочное состояние, и в прямом смысле вот абсолютно обморочное состояние такое бывало именно при попадании в теплую перегретую душную комнату. Про цикл в целом я ее дополнительно спросила, там ничего особенного не вскрылось. Про не испытываю радости, есть часто ощущение какой-то бессмысленности всего происходящего со мной в мире в целом. Понятие радости вкладываю в том числе ощущение веселья. Я лет с 20 ощущаю себя в кавычках старой душой. Мне не приносят радости какие-то праздники или мероприятия, которые кажутся интересными большинству. У меня будто внутренний блок испытывает радость. Часто нахожусь будто в позиции безэмоционального наблюдателя. При этом я могу испытывать теплые чувства от созерцания прекрасного, природы, например, гораздо лучше чувствую себя у моря. Про непроизвольные слезы я ее попросила уточнить и рассказать чуть поподробнее, что это и как это она проживает. Она пишет, что непроизвольные слезы имеются в виду, что, как правило, им не предшествует какое-то локальное событие или триггер. Иногда бывает ощущение, что это даже не мое, а будто проживание чего-то коллективного. Привязки к циклу не замечала. В целом происходит со мной нечасто, может, один-пару раз в год. Как правило, в эти моменты я нахожусь одна в помещении. И я ей задала вопрос, а вам в этот момент хотелось бы поддержки или чтобы кто-то вас успокаивал, находился рядом или нет? Она на это отвечает так, и, скорее всего, не хотела бы, чтобы кто-то меня утешал. То есть вот она испытывает эти плаксивые настроения в одиночестве и не хотела бы, чтобы кто-то это одиночество нарушил. По герпесу я уточняла, на губах всегда нижние, последние несколько лет одно и то же место, но иногда больше, иногда меньше по размеру само проявление. При этом здесь есть история подавления, потому что пользуется, там иногда пользовалась мазью на основе ацикловира, и, в общем-то, и ацикловир пропивался в таблетках пару раз, то есть есть история подавления этого. Значит, по вагинальным выделениям бывает желтого цвета, чаще молочно-белого, средней густой консистенции, небольшой кисловатый запах, зуда и покраснений нет. Потому что мой вопрос был, есть, сопровождается ли это каким-то зудящим ощущением. Длительных улучшений не приносит ни диета, ни спринцевание, ни местное лечение, а следующий цикл снова проявляются. Начинаются примерно через 80 дней после начала цикла. То есть это, очевидно, связано с гормональной системой, скорее всего, связано с психосоматикой, потому что при ее питании и при том, как она, в принципе, живет, в общем-то, предпосылок на физике практически нет к тому, чтобы флора была там как-то сильно нарушена. Про цистит тоже я ее спрашиваю, говорю, это вот заметьте, анкета заполнена достаточно подробно, но я все равно прошу и говорю, пожалуйста, про приступы цистита нужно подробнее описать, пишу конкретно, как ощущается, где именно эти болевые ощущения, потому что ну, цистит это такое как бы, ну, типа, очень общее. Она пишет, что приступы цистита всегда связаны с ощущением переохлаждения, чаще именно с ногами, проявляется как ощущение нарастающего озноба во всем теле, без температуры. Также в виде давящей боли в области таза могут быть острые спазмы в этой области, ощущение, что сильно хочу в туалет, но выходит совсем чуть-чуть. Всегда быстро помогает снять спазм, две таблетки канифрон или отвар толокнянки, проявление уходит. Ну, то есть идет подавление. Дальше. Не могу находиться в душном помещении, вот я ее спросила, что конкретно это означает. Чувствую предобморочное состояние, что перестаю контролировать свое тело, могу потерять сознание, несколько раз такое даже случалось. Ноги становятся ватными, появляется ощущение давящей наступающей темноты, может начать подташнивать. Испытываю чувство, что надо куда-то бежать. Про кисты в обеих грудях спросила уточнений. В плане болезненных ощущений она говорит, что их нет, но в правой груди она может ее прощупать при пальпации, сам шарик безболезненный. Значит, про отца я спросила, потому что там был комментарий, что эмоционально стало тяжелее после переезда и после ухода отца. Она пишет, что мы с ним были очень близки эмоционально, гораздо ближе, чем с мамой. В общем, не хватает сейчас, потому что внешне произошло много изменений, которыми я очень хотела бы с ним поделиться. Не хватает ощущения опоры в нем, его поддержки. От этого появилась какая-то неуверенность в себе, будто нерешительность, нежелание действовать. Вот, еще один момент. Она пишет уже сама, когда вот мы лично общаемся. Еще хотела добавить, что уже после отправки анкеты у меня появилось еще одно яркое проявление. У меня начали неметь большие пальцы на ногах. Сначала на левой, а потом на правой. Я сначала подумала, что это от перехода на осеннюю обувь, хотя в прошлом сезоне носила без проблем, но попробовала менять на разную, в том числе кроссовки, купила новую, не помогло. Опять же, обратите внимание, тщательность и внимательность к себе, вот как бы проявился симптом, человек пошел копать, там, что с этим можно делать, там, попытался поменять обувь, еще что-то, еще что-то. Сейчас на правой стопе добавилось болезненное ощущение на подушечке стопы под большим пальцем, под ощущением внутренней мозоли на самой кости. Так, окей. Окей. Значит, и тут я, в принципе, для себя уже приблизительно поняла, о каком препарате мне все это говорит, но для того, чтобы уточнить конкретно этот препарат, я задаю ей наводящие вопросы уже именно по этому препарату, пока не называя его ей. Первое, я ее спрашиваю, как она оценивает свое либидо. В целом, по анкете, вот если так вернуться назад, в общем-то, ничего такого там особенного не было с точки зрения того, что, ну, скорее можно было бы подумать, что вообще особый интерес к сексу отсутствует, потому что, ну, там, с мужем есть определенное непонимание и какие-то психологические отчуждения, поэтому можно было бы надумать себе много чего, но, как я всегда говорю, надумывать это тогда получается анкета гомеопата, а не самого пациента, поэтому надо всегда спрашивать. На вопрос про либидо, человек ощущает его как среднее, наверное, но ощущает нарастание либидо к дням овуляции ближе к началу цикла. То есть все-таки у человека есть, ну, как бы определенная осознанность в том, что у него есть желание интимного характера, оно там может нарастать, может как-то спадать, но сказать, что его там нет или что оно вообще, человек об этом не задумывается, тоже нельзя. Еще я задала ей вопрос, и бывают ли у нее такие ощущения, что вещи кажутся меньше по размеру, чем они сами есть, вот, ну, натуральную величину, такое вот искажение. Опять же, я вспоминаю про то, что в детстве у человека было косоглазие, которое оперировали, то есть у человека изначально со зрением есть какие-то накладки, которые, понятное дело, приводят к искажению, в том, как она видит реальность. Вот такое переплетение вещей, и она мне отвечает на это так: не совсем поняла, если имеется в виду физические вещи, то у меня близорукость, поэтому я в принципе не вижу четких размеров вещей. Ну, то есть в целом вот это искажение того, что даже на уровне физики, а я сейчас объясню, почему я говорю даже на уровне физики у человека есть некое искаженное восприятие того, что вокруг нее вообще происходит и с точки зрения вещей находится. Я ее спросила насчет мастурбации, есть ли к этому склонность, например, какой-то там повышенный, или в целом вообще как человек отреагирует на такой вопрос. На этот вопрос человек отреагировал так, что рано начала мастурбировать примерно лет 6. Не могу сказать, что была или есть зависимость, скорее просто ощущаю разрядку от этого. Сейчас могу делать это пару раз в месяц, когда не совпадаем с мужем по его настрою, состоянию либидо. Иногда могу не мастурбировать совсем, несколько месяцев, не понимаю, чего это зависит, если честно. То есть это присутствует в жизни человека, что, в принципе, является абсолютно нормальным, здоровым, и этот человек осознает это, понимает, почему у него это, для чего ему это. Ну, то есть это продолжение просто общей картины характера и того, как вообще человек воспринимает вещи. А дальше я задаю последний вопрос. Как насчет проявлений гордыни? И человек с улыбкой отвечает: да, такое бывает, я будто испытываю чувство превосходства, если оппонент начинает тупить. Хотя сама, если туплю, то смеюсь над собой. Окей, Последний, самый последний вопрос, который я ей задаю, это какой же все-таки препарат, если не секрет, назначал ей тот предыдущий гомеопат. Она называет препарат, который, если честно, я вообще не поняла, каким боком он там возник, потому что он, ну вот, то есть прям вот совсем вообще, ну вот по буквально там одному-двум пунктам можно было бы его туда привязать, но общая картина психологическая, да и физическая тоже, она не... Ну, в общем, поэтому смысла там нет его обсуждать. Значит, в итоге, с учетом того анализа, который я вам рассказала, с учетом ее дополнений и уточнений, и вообще, мне кажется, я вот сейчас вот рассказываю это все вслух. Вот если вы меня внимательно слушаете и в целом пропускаете это через себя, не только как вот аналитику такую вот просто вот вслушиваетесь там в конкретику моих слов, а просто вот мне кажется, что мне удалось передать ее состояние. Вот то, какой это человек, вот как она вообще себя вот несет по жизни, что она вообще ощущает, как она какие выборы она делает. Понятно, что по анкете там и нескольким там общениям онлайн довольно сложно там говорить что-то о человеке. Я не пытаюсь никого ни в какую коробочку сейчас запечатать. Но в целях того, чем мы здесь занимаемся, в общем-то достаточно понятная история. Так вот, что же в итоге это за история? Если пользоваться репертуарием по тем рубрикам, которые я для себя выбрала, там на первом месте получаются препараты совсем не те, которые я ей прописала. Там на первом месте получается натмур, который мы уже смотрели, там, да, получается даже сепия. Но вот у меня было четкое ощущение, что это не натмур и не сепия. Спросите меня, почему? Скорее скажу, потому как человек подбирал слова для описания своих симптомов. Это из разряда, а теперь из чата вышли половина людей и застрелились, потому что, черт, как это все понять? Но просто с практикой это понять и с большим вниманием к тому, на что вы смотрите. Причем это внимание должно быть не только на суть написанного, а на то, как оно написано, как оно передается, что, как вы вообще ощущаете этого человека, да? То есть одно и то же можно написать очень по-разному. Никакая это не сепия для меня, и никакое это не натмур тоже для меня. Это что-то более, скажем так, человек, который видит себя более эксклюзивным вот вообще в своем антураже. И среди тех препаратов, которые по этим рубрикам получаются, хотя и не на первом месте, есть препарат, который мне отозвался, о котором я думала, когда я задавала ей уточняющие вопросы. Это платина. Платина – это препараты, о которых мы будем говорить, когда мы будем разбирать периодическую таблицу, будем говорить о металлах. Это, как известно, самый дорогой металл, драгоценный металл. Он себя таким и ощущает, собственно. То есть это как бы такое очень изысканная драгоценность, потому что это, понимаете, ну там золото с золотом, все понятно. Там еще что-то еще. Платина – это такое, знаете, вот как бы не для всех, так сказать. И в целом вот это не для всех, оно очень ощущается в том, как человек ощущает, извините за тавтологию, свою значимость, свою важность. Я здесь в хорошем смысле это говорю, то есть это вот осознание вообще драгоценности себя. Дай бог нам всем такого осознания, потому что это очень важно для того, чтобы человек себя мог слышать, как минимум. Но с точки зрения, там, если говорить о рубриках, то очень-очень ключевое здесь, это вот эта вот внутриматочная боль во время или после полового акта, это прям бум, это вот у платины это очень ярко выражается. Сознание, страх того, что может что-то случиться с супругом или он куда-то уйдет, выделение, стерильность, то есть не беременность, не наступление беременности относится к платине, и состояние неудовлетворенности, такой вот как бы рябь на поверхности, что что-то не то, что-то не так. А если мы пойдем в материю медику и посмотрим, что конкретно написано, то здесь можно тоже немножко смутиться, потому что в основном про платину сразу все пишут, что платинум металликум, да, называется препарат, что это вот первое, что видно, что это человек, который вот он максимально сфокусирован на теме секса, да, просто до уровня нимфомании. Что здесь есть очень раздутое эго, и, как правило, это в двух направлениях может пойти. Если сексуальность немножечко подавлена, то тогда ментально у человека как бы начинается вот очень сильное разрастание эго, там, гордыни, какое-то такое вот прям до патологического состояния. То есть они чувствуют себя некими такими королями, королевами. А если сексуальность позволяется ей как бы быть экспрессированной, и она там, естественно, в естественном своем потоке присутствует в теле, и человек ее никак никуда не прячет, то такой вот перекоса с эго не происходит, то есть более сбалансированное состояние. На физическом уровне, это вот в материи медика, текстуально то, что я сейчас зачитываю, на физическом уровне, я просто перевожу в синхронно как бы с английского, у меня все материи медика на английском, поэтому извините за, может быть, какую-то корявую речь, но я просто смотрю на английский текст и перевожу в моменте. На физическом уровне есть предрасположенность к увеличениям или образованиям во всем, что является репродуктивной системой. В данном случае мы не говорим про опухоли, это именно образование. У нее есть образование в обеих грудных железах, в правой и в левой. Значит, есть определенное, с точки зрения ментального уровня, есть определенный уровень гордыни, есть комплекс того, что это как бы человек, который стоит чуть выше других, немного смотрит свысока как бы на остальных, в принципе, желает чего-то такого очень пышного в стильном смысле этого слова и величественного, хотят очень хорошо выглядеть, хотят этим внешним видом как бы радовать и поражать окружающих. Есть предрасположенность к регулярной мастурбации, это выделено отдельно в материи медика. Отдельными большими буквами материи медика выделено, что есть нарушенное ощущение пропорций вещей. Вещи выглядят меньше. Это вот очень такое, как бы, вот это вот, типа, странное, необычное, уникальное среди вот вещей, да, для препаратов. Вот для платины это выделяется как вот эта ее странная, необычная вещь, которая, по которой платину можно узнать, что есть вот это искажение того, как вообще вещи выглядят. И как это интересно, что, с одной стороны, это может быть сугубо на ментальном уровне, то есть со зрением все в порядке, но у человека просто вот есть какой-то мозг процессит информацию иначе. А может быть в прямом смысле, что за счет физических нарушений в глазах у человека есть искажение, что человек не реалистично видит вещи, которые находятся вокруг нее. Значит, есть страхи, в том числе выделен черным жирным шрифтом страх того, что что-то случится с ее мужем. Иногда, кстати, бывает перекос в сторону того, что наоборот есть желание что-то сделать с мужем, в прямом смысле убить. Дальше. Из физических вещей мне показалось интересно, что если есть боли, то они такие похожи на спазмы, а еще есть тематика онемения, особенно каких-то отдельных частей, то есть онемение вот в точечной. И вот то, что она написала уже не в анкете, а в дополнении при общении о том, что, Катя, после отправления анкеты у меня появился симптом онемения в пальцах ног. Это вот конкретно в точечное онемение. Это вот я о чем я говорила в начале кейса, что кейс очень красивый тем, что в нем просто вот как по книге раскрываются вот эти вот черты, картины препарата, как мне кажется, это этот препарат, по всем вот как бы собрать этот кубик Рубика, он получается вот так. Так, и, соответственно, да, повышенное выделение, это я уже сказала. Значит, различного рода боли в области матки и репродуктивной системы. Но здесь, кстати, можно вспомнить и циститные вещи, которые регулярно посещают человека. В общем, вот такая вот картина у нас вырисовалась, и я в итоге ей предложила в данный момент сделать только один прием Platinum Metallicum в потенции 1М. Это большая потенция, потому что я вижу, что, скорее всего, это ближе к некому такому основополагающему состоянию для нее, это вот вопрос о том, что мы говорили, что не всегда препараты являются чем-то основополагающим, они просто бывают, вот типа, вот сейчас это картина, а через там, 2 месяца будет другая картина. В данном случае Platinum Metallicum скорее больше, если можно так сказать, ее конституционный препарат или хотя бы близкий к этому. Поэтому вот такая потенция, которая будет работать сразу на очень глубоких уровнях, 1М и один раз, для того, чтобы посмотреть, как человек будет на это реагировать. В целом, можно было бы прописать 1М в течение там, 3 недель раз в неделю, но мне хочется посмотреть, как в первой неделе будет реакция. Возможно, она продолжит прием, потом вторым и третьим приемом, потом будет полная пауза. Но, в общем, этот препарат, да, мне как бы нужно ей приготовить и передать. И вот такая вот история складывается с этим кейсом. Мне он показался очень красивым, и мне как-то прям даже стало очень радостно, что я смогу с вами этим поделиться. Прорыдала половину описания кейса девушки. Это, видимо, из сопереживания. Завтра собираюсь на прием гомеопаза, полненький, сколько же совпадений, сколько всего еще допишу из того, что девушка рассказала. Есть догадка препаратов, предвкушение жду. Ага. Магия вне Хогвартса. Я ошиблась. Очень удалось передать состояние второй женщины. Как же интересно слушать. Меня прям вызывает любопытство интереса. Ага. Это на остальные вопросы. Да, окей. Вот. Уснула под эфир, проснулась ровно на том, как началось описание. Препарат прописал мне сегодня мой гомеопат. Я раздумывала, то ли это. Ура! Вот. Видите, как классно, что человеку прописали то же самое сегодня. Он послушал и просто убедился, что это прям вот оно. Вижу себя тоже платиной, процент на 90% совпадает с анкетой человека. Но года 4-5 назад, а сейчас совсем другое. Причем вот этого грустно, как будто предала свое исключительное, чтобы быть удобнее. В общем, надо просто разобраться. Подождите там, в общем. Очень похожее чувство, такое ощущение, что я раньше была очень похожа на это описание, хотя на самом деле именно по физике мне из описания мало что подходит. Но на самом деле, вот я знаю, что конкретно именно вам, вот кого я сейчас читаю, отзывается в этом препарате, но я могу сказать, что то, что вам в нем отзывается, есть и в некоторых других препаратах, это не обязательно платина. 90% поменяю у девушки платину. Прямо ого. Про уменьшение физформ. Мне казалось, я сама в нормальном весе, а весы показывают другое. Циститы, боли в матке не приходят из-за прогрева. Раньше думала, что меня бросит муж тяжелыми испытаниями. Поняла, что муж очень любит меня. Потом так легко стало. Это всегда про образование отсутствие беременности. Нет, это не всегда про образование отсутствия беременности. Это просто одни из тех вещей, которые ярко проявлены обычно в картине платины, хотя их может и не быть. Платина, как любой другой препарат, это комбинация вещей. То есть, условно, у вас есть некий шкаф, ну или там ящик. В этом ящике много-много драгоценных камней. Все они могут принадлежать этому ящику, но вы можете убрать оттуда там энное количество, и те, которые останутся, все равно принадлежат этому ящику, вот в той комбинации, в которой останутся. А потом вы можете взять и совершенно другие туда положить из тех, которые убрали. И это тоже будет относиться к этому ящику. Я к тому, что для меня такие препараты, как платина, это в первую очередь про самоощущение, психологическое состояние и восприятие реальности вокруг себя. Это в первую очередь ключевое. Физика и все остальное, там очень много может быть вещей, которые как бы могут указывать на платину. Но вот те, которые мы сегодня озвучили, они прям такие классика-классика, могут быть другие. Но не торопитесь вот по каким-то там 2-3 вещам, раз, и хоп, это препарат. Это может быть вообще не оно, вот совсем. Как уметь так быть внимательной к себе? Вот все просто разные. Никогда не говори никогда, я никогда не смогла так подробно описать, что со мной происходит, и дальше никогда не говори никогда, да, это точно. А может быть, вам и не надо, собственно, и, скорее всего, не надо, раз вы так не делаете. Вот, собственно, так, уже без 25-6, сейчас я побегу в 3-ю анкету, которую я открыла, и мы попробуем хотя бы начать. Я точно за 25 минут кейс не разберу, но хотя бы мы начнем его смотреть и обсудим ту анкету, которую я открыла. Юлия, я надеюсь, что вы здесь и это слушаете, потому что я буду какие-то делать комментарии и вопросы. Так, сейчас, момент. Куда делась? Вот она. Так, третий кейс сделаем в прямом эфире, быстро смотрим, хотя бы начинаем с ним что-то делать. Я здесь, Юлия, я тебя вижу. Окей, можно напить сразу. Значит, 2012 год, речь идет о ребенке. Так, проходит ли какое-то лечение на данный момент? Если да, то какое? На данный момент только ламектал 50 мг в сутки в 2 приема. Окей. Значит, что побудило обратиться за консультацией? Эпистатус. Для тех, кто не в курсе, это речь о эпилепсии. Препараты не смогли помочь. Как следствие, задержка развития, если чувствует себя хорошо, например, после остеопата, то способности мозга улучшаются. Есть заторможенность, пространственные нарушения, как пример, сложно ориентироваться на листе бумаги и так далее. Болеет в основном бессимптомно, 2,5 года не температурила, ангина без температуры. Могу понять, что болеет по общему апатичному состоянию, мозг может работать, но ресурсов не хватает. Когда начались беспокоящие проявления? Как только родилась дочь, она была беспокойна, плохо спала, всегда нужна была мама. В 2 и 4 года поднялась температура и плохо сбивалась, диагностировали лейкоз. 2 года каждые 2 года гормоны были с фенибутом, на гормонах она не спала, был перелом ноги. После окончания лечения плохо приходила в себя, была как зомби в кавычках. Начали принимать Новотроицкое после 4-5 курсов натропы, после 4-5 курсов натропов появилась эпилепсия. Окей. То есть на этом этапе анкеты мы понимаем, что то, с чем обращается человек по кейсу своего ребенка, это эпилептическое состояние, это приобретенная история, ребенок не родился с этим, это результат неких пережитых состояний плюс того, что с этими состояниями пытались сделать во врачебном порядке. То есть тут есть и там всякие вмешательства, и препараты медицинские, там фармпрепараты. И в итоге ребенок приходит к состоянию эпилепсии. Так, вы пробовали 3 препарата, в это время поняла, что нужно что-то искать другое, перешли к нутрициологу на диету, ушли приступы, но в это время еще принимали вальпроевую кислоту, вывели вальпроевую, и приступы стали возвращаться, но не такие интенсивные, сейчас имеем их, но постоянно восстанавливаем организм, наконец поднялся белок до 73, все 3 года был 65 максимум, я так понимаю, что как последствия лейкоза. По анализам, конечно, отдельно нужно смотреть, разобрали все до полиморфизмов. Ну, а как обычно, в кейсах с такими состояниями родители действительно там максимально глубоко исследуют своего ребенка, и все возможные анализы сдаются, включая генетические. Значит, что о рождении известно? 2-я беременность, 1-я замершая на 8 неделях. После замершей я, как мама, была очень тревожная. Во время беременности принимала курантил и дюфастон, не болела. Роды проходили в роддоме, была эпидуральная анестезия. От первых схваток до родов, наверное, прошло около 16 часов. Ну, относительно долгие роды. Воды не отходили, пузырь проткнули перед потугами. То есть это целый каскад вмешательств здесь мы видим. На 3-й потуге родилась дочь, 8 из 9 по шкале Апгар оценка. Выписали на 3-й день, у меня через неделю появилось воспаление груди. Пила антибиотики, ГВ не прерывала. К груди приложили сразу, как родилась, на родстоле. Дальше мне было очень сложно морально. Я думала, что это какое-то наказание. И так думала вплоть до попадания в больницу с лейкозом. Здесь, в этом месте, мы с вами будем обсуждать, что конкретно было сложно морально, что именно. Вот можете прям пометьте себе, пожалуйста, я к вам вернусь в личных после эфира, что я просто сейчас мы рассматриваем эту анкету не для того, чтобы, так сказать, вывернуть все ваши детали на публику, а для того, чтобы люди смогли понять, что в анкетах от них в большей степени нужно и какие вещи следует раскрывать полнее, и как я на это реагирую, и что, и где мне сразу выставляются вопросительные знаки. Вот дальше мне было очень сложно морально. Что это значит? Конкретно, что это означает, почему вы решили, что что-то наказание, как это проявлялось, вы плакали или вы уходили в себя, или что, вот, что это конкретно состояние ваше в данном случае, потому что вы с своим ребенком связаны, и ваше состояние транслируется на нее, в данном случае это девочка. В первые месяцы были колики, желтушка до месяца точно, но мы с ней ничего особо не делали, давали хафетол и глюкозу, давать хафетол и глюкозу не получалось. 2 месяца была сыпь на щеках, прививки делали по графику, в роддоме гепатиты БЦЖ, потом тоже. В общем, все время до лейкозы я считала, что это наказание, даже могла немного кинуть ребенка. 5-6 месяцев укачивая, я садилась на футбол, он покатился, я ее уронила ближе к полу, в итоге перелом, трещины, мы попали в больницу, наблюдали и пили, и пили, видимо, там лекарства, чем обычно лечат сотрясение. Вот это состояние мамы очень важно для того, что происходит с ребенком. Чем конкретно вызвана вот эта вот тягость? Что именно вызывает в плане вот именно восприятия мамы? Понятно, что может быть там это не объективно, но вот для нее что самое сложное было и почему она испытывала это как наказание? А еще в этом месте я задам вопрос: изначально эта беременность насколько была больше спланированная, чем желанная, или, например, страхи после первой замершей беременности не дали сосредоточиться на том, чтобы эта беременность была осознанная? То есть вот как к этой беременности в принципе человек пришел, шел ли он к ней там с большим желанием и рвением, либо это было просто вот запланировано, потому что надо, но при этом было много страхов. Как вообще в течение беременности человек себя ощущал с точки зрения того, что да, мы видим, что написано, что была тревога, но это тревожность из разряда «можно тревожиться, потому что ты так сильно хочешь родить вот, и хочешь стать мамой, что ты тревожишься по мелочам», либо тревожно, потому что как раз-таки ты вообще не уверен в том, что будет происходить дальше, как изменится твоя жизнь, надо ли тебе это, что вообще это, с чем это едят, и ты тревожишься. Понимаете, тревожность – это такое слово, которое вот надо разбираться. Так, дальше. Значит, ГВ при этом, да, 2 года и 4 месяца, всегда висела на груди, но как попали в гематологию, нам сказали прекратить. Это шикарно, нам сказали прекратить, здорово. Состояние ребенка было очень тяжелое, температура 39, тромбоциты 12. Вот в таком бреду она просила грудь, а мне приходилось не давать. Спасибо гематологам. Простите, не могу остаться, как бы так сказать, безэмоциональным в таких кейсах. И никогда не остаюсь безэмоциональным в таких кейсах, потому что это тот самый момент, когда по природе можно было бы помочь ситуации очень естественно и легко. Но великий человек в белом халате решает, что лучше этого не делать, и усугубляет состояние ребенка. Как психологическое, так и физиологическое. Браво. Так, прикорм начинали в 6 месяцев с овощей, потом творог, мясо, фрукты. В каком порядке? Не помню. Со стулом, животиком проблем явных не было. Не помню. Вакцины по графику БЦЖ, 2-3 гепатита, 3 пентоксима. В общем, это гремучая смесь. Болела обычная температура 38-39, 3 дня сбивали нурофеном. Больше ничего. В 1,5 года отит, пили антибиотики. 2,4 лейкоз. На гормонах она зацикливалась на чем-то одном, например, какой-то еде или игрушке. То есть в целом, если убрать эту детализацию, просто вот ощутить как бы неким зум-аут вообще то, что происходит, то есть вот есть некое изначальное искажение в состоянии эмоциональной мамы, еще, возможно, до беременности, потому что была замершая беременность, потом наступает эта беременность, эта тревожность, искажение, назовем это так, сохраняется. В этом искажении приходит в новоплощение человечек, который изначально передает эту тревожность через себя. Есть определенные нарушения физики, которые начинают залечиваться. Залечиваться одним, залечиваться другим. Здесь очень актуальный вопрос, что при этом происходит в семье. Дальше в анкете будет этот вопрос ниже, сейчас я до него дойду. Я повторяю эту анкету, открыла первый раз, я ее не читала до этого. Но вот мои размышления на данный момент. Что происходило между мамой и папой в момент, когда ребенок родился, чисто вот эмоционально, потому что очевидно, что есть какой-то сильный напряг, что-то, ребенок родился в состоянии напряга и как бы не до конца в своем теле, то есть вот он не может до конца в него войти вообще толком. При этом вот эти искажения на физике гасятся довольно сильными вещами один за другим каскадно. То есть начинается все с момента, когда ему не дают естественным образом родиться, потому что прокалывают пузырь, там и анестезия эпидуральная, и то, и все, и пятое, и десятое. потом тут же начинаются уколы прививочные, тут же начинаются истории там, то есть тут же, я имею в виду последовательно, да, после этого проявляются и всякие антибиотики, и нурофены, и как бы потом появляются гормональные, и в общем, всякие разные терапии по части лейкоза, то есть идет такое вот хаотичное подавление всего одновременно, и при этом еще как бы вмешательство типа вакцинных, которые добавляют нагрузку. Это к вопросу о том, что если ты в целом такой немножечко пошатываясь приходишь в этот мир, то тебя это расшатывает еще больше. Это, ну, как бы ожидаемая история. По теме лейкоза можно отдельно почитать лекцию про новогерманскую медицину, и что в целом лейкоз – это уже фаза разрешения конфликта вообще-то. То есть это не с точки зрения психосоматики, это не патология в плане конфликта, это разрешение конфликта, сам процесс вот как бы лейкотический. Об этом где-то я, по-моему, даже писала, если я не ошибаюсь, у меня даже, по-моему, где-то есть пост именно про лейкоз, вот, как просто пример того, как можно использовать новогерманскую медицину. В этом моменте ребенок уже пытается разрешить вот эти какие-то нестыковки, да, но, естественно, как бы это все сопровождается новым каскадом препаратов и новым каскадом вещей, которые что-то подавляют, что-то, наоборот, триггерит и так далее. Она всегда была и сейчас очень привязана ко мне, маме. После того, как мы попали с лейкозом в больницу, мое сознание перезагрузилось полностью. Но надо сказать, что во время лечения, когда были очень тяжелые моменты, истерики, я не справлялась. Пишу все, как было, вроде все пережила, вроде все поняла, но без слез не получается. На лечении были пункции, делали их без наркоза, но ребенка держали. Я всегда была рядом, сейчас она с большим уговором ложится, чтобы сделать УЗИ или ЭКГ. Комментарии излишние, я думаю, все это прочувствовали, все понимают. Так, по поводу детского сада, школы всегда хотелось к ребятам, в школу пошли 8,2, ей комфортно в школе, ходит с удовольствием, раскрывается, если не... расстраивается, видимо, написано должно быть, если не идет. Очень сложно дается письмо, но еще сложнее математика. Чтение тоже идет очень медленно, память при этом хорошая, достаточно один раз услышать текст, она его перескажет. Комментарий от себя без впадания в какие-то детали. При таких состояниях, которые пережил ребенок от рождения до сих пор, и при тех препаратах, которые были на нем фактически испробованы, экспериментированы, вполне возможно имеет место элементарная дислексия, когда человек в принципе все прекрасно вообще способен понимать и анализировать, но может быть просто не так, как все в плане не с письма, то есть, например, не с печатного текста, не через руку, не через глаза, через слух. Дислексики очень часто, просто вот если им дать возможность аудио учиться только, они прекрасно раскрываются и гениально вообще как бы преуспевают во всем, чем нужно, и в математике, во всем. Но стандартная форма обучения, когда нужно читать написанное и что-то потом написать, для них это пытка, потому что у них, возможно, чисто на уровне физиологии ткани мозга не коннектятся определенные вещи. И для них это в итоге вызывает каскад эмоций, когда они начинают терять доверие к себе, чувство собственного достоинства ниже плинтуса, что я никуда не годный, я какой-то не такой, я там идиот, я еще что-то. С возрастом это начинает укореняться. Очень важно понять и отследить, нет ли у ребенка дислексии. Если у ребенка есть дислексия, с этим тоже можно работать. А главное – обучение через те органы чувств, которые у него максимально под это заточены. И все может так нормализоваться. Это просто мой комментарий сторонний. Из событий, возможно, имеет значение рождение брата, ей было 5,5, через пару месяцев у нее случился гнойный отит и гайморит. Окей, вообще, конечно, воля и желание к жизни и к чему-то новому слабая. Волю загубили на лечении, потому что ничего нельзя было. Сейчас слушается беспрекословно, почти не спорит, хотя в последнее время начала возмущаться и гневаться. Что мы здесь видим? Подавленный гнев. Можно себе представить, что любой ребенок, любой человек, даже если это маленький ребенок, при вот таком насилии над собой, которое по факту над ним осуществлялось с помощью товарищей в белых халатах, включая физическое насилие, держать, пришпилить и при этом колоть без наркоза что-то, это все подавленный гнев. Это, в этом очень много подавленного гнева, поэтому пока я еще ничего не хочу сказать, но сразу хочу смотреть в сторону препаратов гнева, которые мы уже смотрели, и которые мы не смотрели тоже. И вот это вот из серии «Поломленная воля», да, но, видите, слушается беспрекословно, но в последнее время начала возмущаться и гневаться. Что-то пытается выйти наружу, что-то пытается как бы протолкнуться. Если она чего-то хочет, то она идет к этой цели. Например, хотела научиться на коньках и научилась, хотя для нее это очень сложно. Стержень не сломан. И воля, в общем-то, не сломана. Скорее, просто человек адаптировался к тем условиям, которые были ей предоставлены. Но с течением времени, по мере того, как человек взрослеет, стержень-то он как бы есть. И воля есть. Как писала ранее, боится лечь. УЗИ, ЭКГ, уколов боится. Но это теоретически, так как после лечения мы еще не делали. Кровь из вены дает спокойно. Засыпает сложно, только если очень устала, то сразу заснет. Подъем в 7 утра, к 11 с трудом засыпает при этом. Может поспать до 9 в выходные, может заснуть в машине. Спит спокойно в отдельной комнате сейчас. А, то есть засыпает сложно, спит спокойно. Окей, есть какая-то тревожность вокруг засыпания. Может спать и в холоде, и в тепле. Обычно в носках, но это не принципиально, может и без. С игрушками чаще, на боку и на спине. Окей. 2,5 года на диете, сначала очень строгой, это диета ГАПС, только еще строже, были костные бульоны, ки мясо. Ну, в общем, здесь стандартная, я так понимаю, и да, я правильно понимаю, тематика питания для детей с такими состояниями, любят кальмары, яйца, перепелины, все без глютена. По питанию вопросов у меня нет, по питанию все ясно. Так, после приема пищи обычно себя чувствует, есть небольшая отрыжка. Окей. Максимум 500 мл, может меньше в день. Может немного зеленого чая, но чаще воду. Ламектал, витамин D. Буквально недавно был протокол противогрибковой капельницы, пробиотики живые, тройчатка, дифлюкан, октафлор. Цена пробиотика, октафлор становится лучше. Очевидно, что после, в том числе, тех родов, которые были, дальше вакцины, дальше лечение, дальше гормональное лечение, натропы и все прочее, что было перечислено выше, кишечник нуждается в поддержке, в детоксе, в залечивании стенок и в нормализации флоры. Это как бы маст. Вообще это понятно на уровне физики, без относительной гомеопатии это нужно будет делать. Есть отрыжка после еды или во время. Стул козий. Козий – это означает кругленькие или не кругленькие, но тверденькие маленькие кусочки. Иногда нормальные, на живот не жалуются. Один раз в день, иногда через день. Почти всегда козий, иногда нормальный. Запах пота очень резкий. Печень, почки, да, есть какая-то перегрузка. Не могу сказать, что она мокрая от пота, но каждый вечер нужно мыть, и лучше сначала мицеллярной водой, потом мылом, иначе можно не промыть. Голова сейчас, то есть если проблемы с каким-то органом, есть с головой. Сейчас немного подкашливает, но нос пока сухой, что-то стекает. Это обычное состояние, такое бывает часто. То есть есть определенное такое хроническое воспаление слизистых. Мне кажется, она достаточно комфортно себя чувствует в плане стресса. Бывает, когда учим уроки, можем поругаться и поплакать. Что помогает справляться со стрессом? Нужно обнять и принять. Вот к вопросу о предыдущих кейсах, когда мы видели про платину, которая вот она плачет, но ей не хочется, чтобы никто ее трогал. Здесь у человека, если есть какая-то просадка эмоциональная, нужно, чтобы ее обняли и приняли, и вот как бы полностью окружили, обволокли и так далее. Латеральность. Вообще после болезни у нее стала лучше работать левая сторона, но пишет она, как раньше, правая. И ощущение, что левая главная, но это стало после болезни. Значит, по поводу контекста холода, тепла, скорее мерзнет. Зимой нужно покупать пуховое пальто, так как в мембране замерзнет. Не могу сказать, что ноги и руки холодные или что при любом сквозняке мерзнет. Окей. Момент дискомфорта, что помогает, жидкости облегчает ли холодное или теплое, без разницы. Какие факторы усугубляют симптомы? Если прибаливает, конечно, состояние ухудшается, но не сильно. Я так понимаю, но буду уточнять еще у мамы. Здесь и речь идет о том, что состояние с точки зрения психоневрологической и когнитивной функции ухудшается, если человек находится под влиянием вирусной нагрузки. Очень любит воду, готова купаться, плавать в бассейне или море долго. Это к вопросу о купании в ванну. То есть прям вот прям так. Значит, если эпи, то это в основном утром после того, как проснется. Легкие кивания, не совсем владеет своим телом. Интересный комментарий в контексте того, что пару минут назад я исключительно из своих ощущений от этого кейса говорю о том, что человек пришел в свое тело и не совсем до конца в него как бы вошел, и тут с ним начали делать всякое, и получается вот эта такая вот как бы разболтанность, как картинка, которая мерцает. Вот она никак не может в эти свои границы войти четкие, потому что разболтали очень сильно всякими разными штуками. Очень долго она была без эмоций, как зомби. Мы пытались развеселить, обратить внимание то на одно, то на другое, но получалось не очень. Потом, это уже после лейкоза, потихоньку оживала, когда сели на диету, БАТы вывели, вальпроеву вообще стала более эмоциональной. Она очень добрая и ласковая. Немного, может быть, агрессивно по отношению к брату или копировать поведение других. Школа специализированные, детки там непростые. Школа специализированные, детки там непростые вокруг. В целом позитивно и спокойно. То есть мы видим, что с точки зрения характера, о котором пишет мама, не передается ничего, что вот есть там вот дети, которые там специально пакостят, или вот они там агрессивные, вот у них через край вот что-то внутреннее прорывается такое вот. Хотя было упоминание о том, что начинается вот этот вот выход как бы чего-то подавленного внутри, но это скорее именно приобретенные эмоции, которые были подавлены, выходят наружу, нежели ее характер, потому что ребенка, который вот изначально вот он там пакостник, да, по состоянию, и здесь я сейчас не в качестве какой-то негативной оценки ребенка, понятно, что он не виноват в этом. Я просто говорю, что вот ощущения очень разные. Здесь не описывается такой человек, здесь описывается человек, который в целом, вот в прямом смысле, как и написано, очень добрый и ласковый, и позитивный, и спокойный. Но это из разряда, как куклу его очень долго дергали туда-сюда, и что-то с ним постоянно делали, и что толком, ну, как бы не дали возможности вообще приземлиться в моменте. У нее есть заторможенность в общении, но это больше физиологически. Она открыта новым людям, особенно если это женщина. Раньше с мужчинами вообще не общалась, даже с родственниками. Я даже врачей всегда искала женщин. Момент интересный. Это будет отдельная рубрика. Вот это непринятие, нежелание общения с мужчинами в целом. Понятно, что сейчас я так понимаю, стало лучше, но вот момент для себя, так, красная строка. Любит мастерить куклам одежду, она пытается, одежды это, конечно, не назовешь, но это я не назову, для нее это шедевры. Вот здесь я могу отметить про себя, что через этот комментарий чувствуется, да, как бы взаимоотношение мамы-дочери. Разукрашивать. Любит кота у бабушки, любит шить с прабабушкой, коньки очень любит. Нравится заниматься. Сейчас в школе начала заниматься адаптативным тэквондо. Любит плавать, но не ходим в бассейн, так как часто болеет и долго выздоравливает. Тело реагирует хорошо, бодрит. Вот. Дальше. Есть ли существенные детали о том, как ваши отношения с вашим партнером влияют на эмоциональное, психологическое, физическое состояние? Расскажите об этом здесь. Что пишется здесь? Очень важно, как мне кажется, я цитирую, что я и папа не можем принять ребенка, какой она есть. Это связано в первую очередь с тем, что мы не представляем, как она сможет без нас жить. Еще мне кажется, что ей не хватает жизненной силы, чтобы запустить поток энергии для выздоровления. Потому что у нее почти нет инициативы, но она очень сильна характером и духом. Например, она держит диету 100%, даже если все будут есть торт, она этого не сделает, потому что знает, что на диете. Если она чего-то хочет, то ей все равно, она этого добивается. Например, катание на коньках. Вот здесь вот я буду уточнять у мамы, что конкретно тогда мама подразумевает под нехваткой жизненной силы, чтобы запустить поток энергии для выздоровления. То есть это на уровне того, что просто чисто физически ребенок часто в болезненном состоянии, так это, извините, скорее просто потому, что его раздолбали очень многим, и тут не вопрос отсутствия жизненной силы, тут вопрос того, что она просто вся как вот осколки, разлетевшиеся в разные стороны, их просто нужно собрать воедино. Потому что инициативы-то и воли, и как бы внутреннего стержня, как я понимаю, хватает. То, что для ребенка с такими особенностями и проявлениями все-таки идти к своей вот какой-то цели, то есть там, я хочу сшить, я сошью, я хочу научиться на коньках, я научусь. Многие люди без таких патологий на коньках кататься нифига не умеют и не могут научиться, поэтому это большое достижение. Абсолютно понимаю, что ребенок 5 лет, а то и 7 лет с рождения, погружался в болезнь все глубже, обратный путь не очень простой, долгий. Ожидания, наверное, я бы хотела помочь с острым состоянием, то есть это эпилепсия, иммунитет и прочее. Но мне кажется, что это только вершина айсберга. Возможно, наверное, причины глубже. Причины однозначно глубже. Эпилепсия и просадка иммунитета – это уже как совсем такие вот далеко по этой хронологической стрелке, как следствие. Это вообще не причины. То есть с этим я возьму, естественно, это в рубрики, и мы это обязательно, то есть как бы, ну да, с этим человек пришел, это то, что он принес. Но это как проявления, которые не являются то, что вообще нужно здесь, с чем тут нужно вообще иметь дело. Тут иметь нужно дело именно с тем, что изначально, в принципе, создало вот эту вот театральный подмосток, на котором разыгрался этот спектакль. Как приходил этот ребенок, в какой атмосфере семейной он пришел, что в итоге он здесь обнаружил, чем это на него обрушилось, с чем он имел дело на физике и в эмоциональном плане, и как он с этим справлялся. И какие искажения в результате в виде таких-то последствий он поимел. Вот это я буду выводить в анализ и в рубрики и расскажу уже тогда, получается, в следующем эфире, что за... Или, может быть, выложу отдельным постом, чтобы не ждать следующего эфира, так как мы сейчас эту анкету разобрали. Есть ли... Вот последний комментарий. Есть ли какие-либо еще особенные, важные, на ваш взгляд, детали о вас, о вашем состоянии? Напишите о них здесь. Много чего, мама пишет, много чего было сломано у девочки. Очень надеюсь восстановить. Мне кажется, что и мама у меня тоже стоит менять. Все, короче, ребят, расходимся. Кейс закрыт. Ее всегда как будто нужно подталкивать, направлять. Я не скажу, что нет интереса к жизни. Есть, но очень много якорей. Вот, видите, то есть кейс в целом такой вот мягкий, его там не нужно сначала, знаете, как камень в почках, сначала там нужно долго-долго размягчать и размачивать, и только потом он нормально пойдет. Он мягкий, он готовый к тому, чтобы вот с ним работать, потому что и мама готова работать, и ребятенок готовый не то что работать, у ребятенка вообще на самом деле жизненный поток, ого! Я вот через эту анкету этого ребенка чувствую просто вот на пальцах, на кончиках пальцев. Ребенок мощный, прям мощный. И пришел он с этим опытом, потому что это ребенок мощный, который может этот опыт дать своей маме и своему папе, чтобы они какие-то вещи и трансформации прошли так через нее. Для того, чтобы через себя давать опыт кому-то другому, ты априори мощный. Это всегда правило. Если ты не мощный, ты не выдержишь этого. Ты просто скопытишься на втором уколе там, от гепатита С и до свидания. Я сейчас утрирую, я просто к тому, что не надо недооценивать жизненный поток и стержень детей, там, особенных или с такими вещами, от которых люди часто шарахаются, что типа, о, это там вообще не, там, не восстанавливаемо. Это очень восстанавливаемо, потому что такие дети, они изначально приходят просто с таким вот, знаете, аэротруба такая, которая вообще там сметет все на своем пути. Просто это состояние раздробленности. Когда, это мне сейчас вспоминается фильм «Терминатор», когда там был у них, правда, отрицательный герой, который вот он был такой вот жидкий металл, который его там раздробляли на капли, а он там стекался обратно. Вот нужно обратно стечься, помочь для того, чтобы эти искажения и просто, знаете, как амплитуда вот этого мерцания за пределы своих очертаний. Вот есть на картинке нарисуют там девочку, вот у нее есть какие-то там границы, вот здесь головка, ручки там и так далее. И вот ее как бы, ее естество, оно вот мерцает и колеблется, и заходит, вот как если бы ребенок неаккуратно закрашивал это, оно выходит за пределы этой. И это все вызывает определенные искажения на физике, на психике и так далее. Чтобы помочь немножко успокоиться вот этому мерцанию внутри этих границ, чтобы она более четко, знаете, фокусировка происходит в камере, чтобы вот эта фокусировка произошла, вот с чем надо работать. А все эти проявления, там, эпилепсия и так далее, это просто как часть того, в чем выражается это мерцание. Вот, я прям эту девочку прям очень хорошо ощущаю, и я очень надеюсь, что удастся нам как бы вот все это проработать. Юлия, Значит, с вашей анкетой мне все понятно. Вопросы, которые я озвучила, надеюсь, вы пометили. И сейчас уже просто пошел у нас третий час эфира. Я сейчас буду закругляться, чтобы он был все-таки подъемный. А в виде мы с вами в личном пообщаемся, и потом в виде поста я дам апдейт для людей того, как мы по этому кейсу работаем, потому что раз мы его взяли, вот настолько как бы прям открыто вот для всех, что все видят, как мы по этому пошагово идем, я так это пошагово и буду дальше как бы показывать, чтобы прям вот вся эта история, я уверена, что у многих здесь отзывается хотя бы частично то, что вы описываете по состоянию дочки. И это может быть, это опять же сейчас не про то, что кто-то найдет для себя такое же лечение или такой же препарат, это про то, что мы здесь все не просто так собрались, и для многих или хотя бы для кого-то, да даже если для одного кого-то, это уже будет хорошо, вот этот кейс в таком разборе, он что-то даст. Вот даже если это просто даст что-то на уровне понять иначе своего ребенка, у которого вообще ничего такого нет, совершенно другой характер, все остальное, но, может быть, у мамы есть какие-то похожие ощущения, вот такой разбор поможет кому-то в чем-то своем. Я в этом абсолютно уверена, что этот кейс нам в группу пришел для этого. Так, смотрю комментарии. Как не упасть в чувство вины? У меня тоже ребенок с полным графиком прививок с нурофеном, антибиотиками в первые 5 лет жизни. А задайте себе вопрос, нафига туда падать? Вот так прагматично и как бы приземленно. Вот нафига падать в это чувство вины? Простите мой французский. Вот бессмысленное такое вот полоскание эмоций. Это поможет как-то вашему ребенку? Нет. Вам поможет? Вообще нет. Наоборот, это создает огромный риск того, что вы начинаете себе рисовать в материальности какие-то болячки, ребенок через вас начинает это транслировать. Есть такая фраза: ты делаешь то, что можешь. Когда знаешь делать лучше, делаешь лучше. Вот на тот момент вы делали это, делали это. Сейчас вы что-то знаете больше, вы можете сделать что-то больше. Вы можете пойти, вы можете сделать протокол детокса от постинъекционных осложнений, который у меня выложен в открытом доступе. Вы можете подобрать для него гомеопатию, вы можете сделать миллион вещей. Но то, что вы точно не должны делать, это падать в вину, потому что это бессмысленно. Поймал слот на январь, у меня терзание. Заполнить на свою среднюю дочь 6 лет или на себя? Все же я так считаю, что проблемы детей начались с меня, и хочу уделить себе внимание. Вы знаете, заполняйте анкету на дочь. Но вообще, в целом, если у вас есть такая, как бы уже там, связка, она всегда есть. Когда заполняется на ребенка, все равно мать транслируется через то, как она заполняет это. Но если есть такое желание, можно заполнять анкету прям двумя блоками ответов. То есть прям дочь, т-т-т, мама, т-т-т. И я это буду читать таким же образом. Все вопросы записала. Юлия, спасибо вам за желание и готовность это, во-первых, представлять вот так в некий коллектив. У нас коллектив здесь, слава богу, очень свой. Соответственно, здесь люди, которые, в общем-то, и коллективно вас очень сильно поддерживают. Я это ощущаю, я надеюсь, что вы это тоже ощущаете, поэтому мы все вместе здесь для того, чтобы вот такие всякие наши штуки прорабатывать, проговаривать. Я там со своей стороны делаю то, что я делаю, но я уверена, что все, кто здесь у нас есть в группе, тоже со своей стороны, энергетически, соблюдая определенную гигиену, пожалуйста, тоже способствует тому, что вещи начинают нормализовываться. Это неизбежно. Вот. Знала много для себя. Анкету, да. Хиджан, да. И про вас я, кстати, сегодня тоже думала. Но видите, я всегда иду за тем, что приходит. Я, кстати, про вашу анкету, Хиджан, думала сегодня в первую очередь. Думаю, вот на... Потому что вижу, мелькает ваше сообщение, вы его поднимаете. Я вижу, я как бы все вижу. И думаю, вот этот человек очень часто, да, пишет, как бы точно надо совершенно взять. Но вот в моменте выскочило сообщение Юли, и мне сказали, ты берешь вот эту анкету сегодня в прямом эфире. Поэтому простите меня все, кто сегодня кого не взяла, я всегда работаю только так и буду работать только так, и никак иначе. Я очень послушный человек. Мне что говорят сверху, я то делаю. Мне сегодня сказали, так, делаем так. Значит, оно так нужно. Так, И у Гульнас тоже я вас вижу, все будем там, все будет классно. Это курс это восстановление после вакцинации антибиотиков, перестал лечить аптечный препарат, не забываем тебя температуру. Ну вот, при чем здесь чувство вины? Уже все. Вот, за Юлю тоже рад. Да, конечно, да мы же здесь все вообще не просто так и не случайно, и все, кто рассматривается и берется, и делаем все. В общем, значит, тогда так мы, да, договариваемся. На этой же неделе, я вот после эфира сейчас спешу с Юлей, мы дальше с ней продолжим как бы на бэкграунде работать. Через несколько дней я просто сделаю некий синтез того, что у нас там происходит, что мы обсуждаем, и буду периодически об этом писать. Чтобы, ну, во-первых, напишу результат своей репертуризации по части гомеопатии. Здесь будет не только гомеопатия, здесь будет еще несколько вещей, которые я ей посоветую, с чем поработать, и это окей, к вопросу о часто задаваемых вопросах в группе и в эфирах о том, что «О, там, ага, нельзя ничего ни с чем сочетать». Можно и нужно все совсем сочетать, когда оно нужно. В данном случае оно нужно, и это как бы здорово. Свет, да, свет. Ребята, я с вами прощаюсь на данный момент, ибо эфир уже начинает немножечко сильно много весить. Выкладываю сейчас запись, чтобы люди могли послушать, кто придет чуть попозже. И выложу сегодня вам вечером, в какой день на этой недельке мы с вами встретимся дальше по теории. А еще, кстати, я очень хочу сделать отдельный, возможно, это будет вообще отдельный эфир, открытый для всех, не только для этой группы. В общем, я подумаю, очень хочу сделать эфир про миазмы гомеопатические в концепции и в контексте вообще истории про коллективность нашу, которую мы так активно и бойко проживаем нынче. Про миазмы очень хотелось бы поговорить с вами. Возможно, это будет не только для этой группы, может быть, я это сделаю для всех, но это мы подумаем. В общем, я вам желаю каждый раз, как первый раз, только удивления и магии. Да, у нас тут, я тут вообще сижу в окружении всяких своих свечек и кристаллов. Кстати, сегодня, вот как ни странно, и это совсем не странно, я вам прям расскажу детальку. Я часто сижу с своими камнями, пока как бы с вами эфиры провожу. Но вот сегодня, именно на последнем кейсе, на третьем, который я вам зачитывала, я просто, да, вот я замучила свой бедный розовый кварц, я его просто... То есть он у меня куда-то там в руку вошел, потому что я его не просто взяла, я его сижу, и вот он как бы мне помог сегодня провести какие-то вещи, поэтому третий кейс пришел к нам прям вот, прям очень хорошо. Так что, да, я вас всех люблю, обнимаю, и будем на связи по поводу следующих анонсов, эфиров, и ждем того, как это все будет распаковываться. Распаковываться будет красиво, я уверена. Способен к обучению самым большим. Что? В эфире про спазм, затронут про обучение семьи. А, для про миазм, все, поняла. Окей. Не очень поняла логику, подумаю над этим вопросом. В общем, ребят, я вас обнимаю, целую и до скорой связи. Всем огромное благодарю, что сегодня были и слушали весь этот поток сознания, и не только сознания. Обнимаю. Пока-пока.